Хемсита, убитые, Сута, сыновья. Перевод стиха. Сестра моя, зять мой, горе мне, я страшный грешник, подобно людоеду Ракшасу, пожирающему собственных детей, я убил множество ваших сыновей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Известно, что ракшасы подобны змеям и многим другим животным, иногда съедают собственных детей. В этот век Кали-Юга дошло до того, что ракшасичные отцы и матери убивают своих детей еще в чреве, а некоторые потом еще и лакомятся мясом зародыша. Прогресс нынешней так называемой цивилизации состоит в том, что она порождает ракшасов. Небольшой комментарий, посвященный ракшасам в основном. Мы почитаем еще что-нибудь. Тяжелая тема. Сатвахам тякта каруньяс тякта гьяти сухриткала канлакан вай гамишьями Брамма хива мрита шва сан. Жестокий и лишенный сострадания, я отверг всех своих родственников и друзей. И теперь, подобно человеку, убившему брамана, я не знаю, на какую планету попаду после смерти или пока дышу. Комментария нет. Еще один текст. Дай вам опьян три тим виктива мритья эва кевалам яд вишрам бхат ахам папа свастур никхата ван чишу. Увы, лгут не только люди, но иногда и провидения. А я такой грешник, что поверил небесному знамению, поверив, убил множество детей своей сестры. Маша читам агабхагав атма джансва критам буджа джантавана сада шкатра дайва типа тадасите. О, великие души, ваших детей настигла их судьба, так что, пожалуйста, не скорбите о них. Все живые существа подвластны Всевышнему и не могут всегда быть вместе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Камса называл свою сестру зятя Маха Бхагау, потому что хотя он убил их обыкновенных детей, после этого у них родилась Дургадеви. За то, что Деваки носила богиню Дургу в своем чреве, Камса вознес хвалу ей и ее мужу. Асуры высоко чтят богиню Дургу, Кали и так далее. Искренне изумленный Камса признал возвышенное положение своей сестры и зятя. Дурга, безусловно, не подвластна законам природы, ибо она сама управляет этими законами. Но обыкновенные живые существа находятся во власти законов природы, Пракрити, Криямана, Нигуна, Кармани, Сарваша. Поэтому никому из нас не позволено сколько-нибудь долго находиться вместе. Этими словами Камса пытался утешить свою сестру и зятя. Ахо магиня хо бхама мая вамбата папмана Пурушада швапатья ивапатьям бхава химсита сута бхаво химсита сута. Сестра моя, зять мой, горе мне, я страшный грешник, подобно людоеду ракшасу, пожирающему собственных детей, я убил множество ваших сыновей. Жестокий и лишенный сострадания, я отверг всех своих родственников и друзей. И теперь, подобно человеку, убившему брамана, я не знаю, на какую планету попаду после смерти или пока дышу. Увы, лгут не только люди, но иногда и провидения. А я такой грешник, что, поверив небесному знамению, убил множество детей своей сестры. О, великие души, ваших детей настигла их судьба. Так что, пожалуйста, не скорбите о них. Все живые существа подвластны Всевышнему и не могут всегда быть вместе. Злодеяние царя Камсы. 4 глава. 10 песня. Тексты с 15 по 18. А здесь у Камсы некоторое откровение приходит к нему. Озарение. Камса – демон. И природа демонов нестабильная. У них меняется настроение часто. Это одна из характеристик, что человек не цивилизован еще, не развит духовно. Например, от нас тоже требуется стабильность. Это трудно, потому что мы имеем природу, связанную с низшими гунами природы, по рождению, по обстоятельствам. В общем, имеем такие качества в силу кармы, заслуг прошлого. Природа выражается в том, что мы подвластны просто настроению, умонастроению. Меняется умонастроение, меняются решения. Все меняется. На этой основе нельзя построить что-то стабильное, надежное. Даже семейную жизнь нельзя построить на такой основе. Просто меняется умонастроение человека. Необязательный. Нет понятия долга, дхармы. Это нужно долго объяснять, обучать, формировать характер. То есть перевоспитывать, как бы переделывать человека. Бхагавад-гите это не рекомендуется делать. Там Кришна говорит, что люди совершают вещи неправильным образом, большинство. Но мудрый не будет их беспокоить. Это всегда связано с большим беспокойством, если вы хотите переделать человека даже в лучшую сторону. Неважно, он будет сильно беспокоиться, потом вас будет обвинять. Сам процесс переделывания трудный. Легче родиться заново, чем переродиться в течение жизни. Это сложный процесс. И тем не менее, мы приняли этот путь с вами. Перерождение вот в процессе жизни именно. Мы хотим изменить именно тонкое тело. Это трудно. Физическое тело останется прежним. Почти. Не совсем так, конечно. Тоже сильно изменится физическое тело, его составляющие, потому что изменится умонастроение. То, чем наполнено физическое тело, зависит от состояния ума. То есть те химические элементы, которые изучают ученые, они, например, не знают физиологии вегетарианцев. Физиология вегетарианцев отличается от физиологии мясоедов. И они, когда смотрят вегетарианцы, говорят, у вас не в норме там составляющие. Они не понимают, о какой норме нужно говорить. Есть разные нормы, разные сознания. Поэтому медицина и все остальное опирается на определенное сознание, стандарт определенное сознание, но они это смотрят по химическому составу тела. И когда ум меняется у человека, меняется и само тело, его функции некоторые, его даже запахи, движения. И поэтому Арджуна спрашивает у Кришны в Бхагавад-гите об этом. Как увидеть трансценденталиста по походке, по каким внешним признакам, что он будет другой, он не будет как все люди. Например, ракшасы, они очень любят рассматривать объекты чувственного наслаждения. Это признак. Они должны смотреть туда, им нравится смотреть на объекты чувственного наслаждения. Когда что-то возбуждает чувства, скажем, какие-то драки, любят смотреть, возбуждают чувства, что там кровь, насилие, крики какие-то. И они смотрят эти бои всевозможные, арены устраивают, кричат, там люди дерутся не на жизнь, а на смерть, за большие деньги. Очень нравится дракшасам. И в перерывах между такими боями выходят какие-нибудь полуобнаженные красотки. Это тоже вдохновляет всех. Это культура ракшасов. То есть голые женщины и мужчины, которые могут хорошо драться до крови, знаете, до смерти. Такая культура. И мир для ракшаса – это скучное занятие. Просто скучно. Мир, а что делать во время мира? Чувства умиротворены, он не может жить умиротворенными чувствами. Нужно возбуждение, жизнь какая-то, страх, адреналин, страсть, возбуждение. И он чувствует, что он живет. Поэтому мир он устанавливает лишь условно. Называется перемирие. Он просто смотрит, удобного момента ждет, чтобы начать снова свои действия, ракшаса, агрессивные какие-то, требовать от других чего-то, добиваться только своего. И таким образом нужно добиваться силой, при помощи силы. И каковы же наслаждения ракшасов? Они просто хотят наслаждаться чужой плотью. Здесь можно рассмотреть это двояко. Что плоть разная бывает. есть плоть физическая, это буквально людоед, значит, ракшас. И есть плоть тонкая, тонкое тело, когда человек эксплуатирует вас как личность, обманывая вас, вводя в заблуждение и использует это. Это тоже сознание ракшаса. Сознание то же самое, плоть разная бывает. И неизвестно, какой ракшас еще опасней. Змея сама по себе опасна, ядовитая, но если она еще украшена драгоценными камнями, она во много раз опаснее, если она еще образованная. Ракшас образованный, цивилизованный есть, то это еще опаснее. И Камса, он царь. При этом он действует как ракшас. Смотрите, он высокое положение занимает. То есть предопределено, как предусматривается, что царь должен иметь высокое образование, культуру, быть представителем Бога. Но лучший человек должен быть. И вот Камса занял этот трон, но оказался ракшасом. Ракшасы тоже хотят управлять миром, но не от имени Бога. Бог – это враг для ракшасов. Он говорит, мясо есть нельзя, обманывать нельзя, эксплуатировать нельзя. Ракшасы не принимают таких наставлений. Он говорит, у меня природа ракшаса, понимаете, Бог не милостив, почему так ракшасам, он не беспристрастен, значит, он не Бог. Почему он не любит ракшасов? Если Бог, значит, ко всем должен равно относиться, почему же так к ракшасам так относится странно? Почему он не может благословить нас, поедать людей спокойно, в ресторанах прям, знаете, в открытом виде? Почему мы должны это делать скрытым образом каким-то? Почему такие законы? Почему вот такое неравноправие в мире Бога? Мы заметили такую вещь, что люди с материальными привычками и грехами, они стремятся узаконить грех. Стремятся узаконить грех. И таким образом жить законно, в грехе законным образом. Вор в законе называется, знаете. Он вор, но он в законе. При этом есть законы еще. Воровские законы. Он создает такие. Недавно мне позвонили из Сан-Франциско. Там была одна проповедница преданная. Звонила и говорила. Много майявады. Все, кто приходит, заражены философией майявады. Все. И сказала, тут очень сложно, на самом деле, проповедовать сознание Кришны. Преданность Кришне, знаете, служение Богу. Они дают друг другу посвящение сами по много раз, по несколько раз. Не знаю, что там они думают. Все думают, что они есть Кришна уже, это есть сознание Кришны. Они называют это сознание Кришны тоже. Я есть Кришна. Вы уже поняли, что вы Кришна. Значит, вы в сознании Кришны. Вот это и сознание Кришны, их понимание. И 70% населения гомосексуалисты Сан-Франциско. То, что я услышал, статистика такова. То есть мужчины, женщины, то есть они 70% все вот такой ориентации. Это, Прабхупада говорил, ракшасы, демоны, это культура их. И она узаконена. Видите? То есть они узаканивают такие вещи. Стремятся узаконить, потому что тогда они могут жить спокойно, и какой-то мир может прийти к ним, если узаконить грех. Это так же, как ребенку надо позволять делать что-то очень плохое, чтобы он просто успокоился, занялся чем-то. Ну ладно, сделай. Ну, то есть получишь потом сам. Это результат какой-то сам уже, сам почувствуешь, опыт получишь. Но раз ты так требуешь, так хочешь, настоятельно так страдаешь, то природа, мать природа, она дает эту возможность, и Бог тоже дает эту возможность. Возможность ошибиться. Возможность получить реакцию. Возможность переосмыслить свое греховное поведение. То есть так, когда человек живет и жизнь посвящает чему-то греховному, так тоже может случиться. Сверхдуша дает такую санкцию. Камса получил такую санкцию. Убивать детей, девочки. Он получил санкцию свыше, иначе он этого не смог сделать. И затем они должны приобрести опыт. И опыт разочарования они делают другими. Он говорит, ну зачем? Зачем я это сделал? Почему меня никто не остановил? Ну да, я ошибался, но простите меня. Нестабильность называется. Здесь Камсон, поскольку он уважает богиню Дургу, он просто был в шоке, когда из его рук выскользнула девочка, которую он хотел убить, новорожденного ребенка, так вот ногами, а пол головой, как он это сделал с предыдущими сыновьями Деваки, Эвасудевы. Но эта девочка оказалась Дургой. На самом деле Кришна уже родился. И этой ночью, прошлой ночью, Васудева вынес его из тюрьмы под влиянием йога майи. И унес его в Риндаван. Он туда взял девочку и принес ее обратно в тюрьму. И Камса, ну, восьмой ребенок, вот он. Это был восьмой ребенок по счету. Он не знал, что восьмой уже был в Вриндаване. Поэтому он думал, что провидение ошибается. Говорит, надо же. Не только люди лгут. Знаете, что только люди лгут. Из всех живых существ только человек лжет. Больше никто не лжет. Ни одно живое существо. Даже ракшасы говорят правду. Люди могут лгать. То есть это им свойственно, и они любят ложь. Они любят измышлять, придумывать что-то, того, чего не было никогда. Это одно из свойств лжи, называется творчеством. Или поиском абсолютной истины, не говорят. То есть они измышляют какие-то философии, хотя Прабхупада говорит, эта философия давно уже есть, Бог давно уже есть, Вселенная давно уже существует, испокон века, вы пришли сюда уже в готовый мир, созданный уже, все, знания уже существуют, все уже есть, а вы все еще придумываете, что это за мир такой. Я его объясню, хорошо. Я понимаю его так, таким образом. Платон, другие, они спорили, какие же тут стихии в этом мире преобладают, и они так не могли договориться, какая же стихия главная, земля или вода, или огонь, или воздух, или эфир. Каждый доказывал, что вот эта стихия наиболее важная, что она источником основы жизни является земля. Как без земли можно жить, говорит Владимир философ. Конечно, земля является основой всего. Только, простите, если есть земля, нет воды, вы не сможете жить, вода важнее всего. Есть вода, есть земля, но если нет воздуха. И они всю жизнь оставили свои позиции, свои точки зрения. Почему они не могли объединить все эти философии, как вы думаете? Это же так просто понять, что все необходимо в одинаковой степени. В единстве нужно все рассматривать. Потому что за этим есть желание эгоистического положения, независимого положения. Своя точка зрения важнее. Так человек думает. И это тоже, вот эти умственные измышления, это своего рода природа чувственных наслаждений. Оттуда же. То есть западный мир, направление умственных спекуляций. Север – медитации безличной, юг – направление кармической деятельности, жадности, а восток – направление духовной мудрости. Из разных направлениях люди могут работать. Поэтому их по-разному называют, этих людей. На юге их называют так, на востоке так, на западе по-другому, на севере по-третьему. Они разные. И люди, которые измышляют, они становятся творческими в изобретении новых чувственных форм наслаждения. Вот это западный мир. В основном, это свойственно ему, скажем. На юге, наоборот, люди больше трудятся, работают, строят, сдают, и строят, сдают. И... То есть они как-то пытаются вот накапливать что-то кармическое, плоды деятельности. Север – это безмолвная медитация, безличная концепция, что-то имперсональное, покрытое снегом, льдом, вечностью, полярной ночью, что-то такое холодное. Такая философия у них рождается, имперсонализм. И Восток, он направление взаимоотношений с Богом, если по направлениям говорить астрологическим, то вот такое, такие есть направления, разные направления развития. Если мы выбираем направление духовного развития, то нужно отказаться от трех предыдущих. Нельзя смешивать все эти моменты. Потому что бхакти не терпит лицемерия. Бхакти – любовь, не терпит лицемерия, не терпит какого-то формы предательства и так далее, как... Мурари Гупта, он однажды увлекся, он стал преподавать йогу. Ну, то есть там чакры, всевозможные эти праны. Господь Читани, он ходил и передразнил его. Просто кривлялся, просто шел сзади. Тот серьезно что-то ученикам объяснял. Господь Читани делал такие же жесты, такие же гримасы, как Мурари Гупта. Просто издевался над ним, будучи еще ребенком. И что выводило из себя Мурари Гупта? Этот сын Брамана такой гордый, такой надменный вообще. Он старших вообще не уважает совершенно. Посмотрите, что творит. Не издевается над взрослыми людьми. И он ругал его. Но Господь Читани сказал ему: «Внимай, я сегодня к тебе приду на обед и расскажу тебе истину». Какую истину, о чем он говорит вообще? Непонятный ребенок вообще. Непонятный этот. Джаган Бишра распустил его. Разбаловал его совершенно. И он забыл об этом, он пришел домой, и когда время к обеду, жена поднесла ему все необходимые вкусные блюда, и там описывается, как это здорово, знаете, рис басмати горячий, его обмакнуть еще в ги. Пробовали, нет? Рекомендую. Это деликатес, вот же Брахмачари облизываются. И там все это описывается, какой там вообще пир жена приготовила для Мурари Гупты, это великий преданный. Но в то время он проповедовал какую-то йогу, что-то такое механистическое, вместо бхакти. Я сам был преданным на самом деле. Поэтому Господь Читания издевался над ним. Что преданным не нужно заниматься этим так серьезно, вкладывать такие серьезные энергии в такое занятие. Ну, как профессия может быть, но не нужно слишком уж предаваться этой йоге. И вот он уже обмакнул этот рис в ки, привкушает этот вкус обетного. И тут и появился Нимай. Одетый как Кришна. Все его желтые одежды и все остальное, там, павлинье перо. А, может, будто оторопел. Что за маскарад? Флейта, он красивый был, что-то невероятное. Мурлигупта просто забыл о еде. И в это время Нимай стал с милой улыбкой подходить к нему. И ближе, 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 ближе. Подошел совсем близко и стал мочиться на этот рис, на все, на гину. Все вокруг обмочил. Мурлигупта опять закрылся, что делаешь? Это же мой обед. Ты все осквернил, ты вообще ребенок. Ты понимаешь, что ты делаешь вообще? Что себе позволяешь? Это вот так же и ты относишься к бхакти, Мурлигупта. Бхакти очень чувствительна. То есть бхакти – это преданность Богу. И в силу этой преданности многим людям кажется, что преданные, они пренебрежительно относятся к йоге, или, может быть, к кармической деятельности, или к какой-то трансцендентной медитации, или к размышлениям собственным. Не так. Нет, нет. Очень много у нас собственных размышлений. У нас также очень много планов, как-то зарабатывать, что-то делать, но это все связано с Кришной. Вот и все разница. Не так, что мы теряем способность мыслить или действовать. Прабхупада говорит, нет, мы не становимся импотентами, соблюдая регулирующие принципы и служа Кришне. Мы сохраняем все свои способности. У нас достаточно силы и энергии. Мы не бедные, мы всегда богатые. Посмотрите на любого бедного преданного, он ведет себя как богатый. Его качество, его разум богатый. Он никогда нет сознания нищего ни у кого из нас. Из преданных вы не найдете. Если даже вы найдете преданного, который там просит какое-то подаяние, он просит это не для себя, на самом деле. Просит для того, чтобы люди как-то обратили внимание на процесс бхакти. Если чистый преданный просит подаяние, он это делает не для себя. Говорит, мы зависим от Кришны. Горакишвар Дас Бабаджи вообще не просил никаких подаяний. Он просто находил какую-то пищу, какие-то горские рисы, там вымачивал это в крышке от черепа человеческого. Рис разбухал, и утром он это ел, или раз в день, все. Ну, такая аскеза у него была. Скажете, ну ничего себе, практика бхакти-йоги. Одежду находил на обочине дороги, тоже выбрасывает рваную одежду. Стирал в Ганге и носил. Все просто. Спал там где-нибудь под деревом или под лодкой. Вообще не зависел ни от кого. То есть преданный может, любой преданный может так жить. Любого спросите, посмотрите. Готов уже любой преданный. А, ну, я бармачарь отсюда. Грехастый, он, конечно, дом там под деревом построит, понятное дело. Но может дом построить, неважно. То есть мы можем действовать. Можем не действовать, можем действовать. Поэтому от Кришны зависит. Но Горакишвар Дас Бабаджи, вот такой образ у него был. И эта крышка черепа напоминала о бренности существования. Это не просто блажь какая-то была, или какие-то отклонения психики. Не путайте, это великая личность. И в истории он известен. И для Индии его жизнь была, ну, как бы приемлемо, это не шокировало людей, хотя многие думали, что он очень отречен, слишком отречен. Боялись его отречения. Но в той культуре это было естественно. В нашей культуре мы не будем есть таких крышек. Не имитируйте. Это пример с другой культуры, с другого времени совершенно. И людей это не шокировало, но скорее пугало просто неземное отречение. Они не понимали его, конечно. Чем же он живет, этот человек. Но тем не менее они знали, что это святой. Они всегда кланялись ему. Иногда приходили и говорили, скажи о Кришне. Когда он говорил о Кришне, люди понимали, что это человек чистый, совершенно чистый. И, то есть преданный он стабилен, потому что бхакти не терпит каких-то даже малейших отклонений, знаете, отвлечений, как вот любовь, если люди влюбленные, то малейшее отвлечение, уже они недовольны. О чем ты думаешь, не спрошу? Куда ты смотришь? Ты слышал, что я говорю? Нет, я обижаюсь таким. То есть, как одно целое. То есть, не терпит, любовь не терпит. И вот связь с Богом, она подобна этому. Что бхакти, она не терпит каких-то отвлечений. Если преданный отвлекается от направления бхакти, то Кришна сам его будет поправлять. Он говорит, я изнутри сердца даю ему знания, развею это невежество. Из-за невежества человек отвлекается, либо что-то видит отдельным от Бога. Вьяватхан, разделение, это основа оскорблений бхакти-йоги. Когда просто отвлекаетесь от процесса бхакти. Это уже оскорбление, считается. Отвлечение. Поэтому корень корень чистого преданного служения – это внимание. То, что мы говорим, внимательно мантру нужно повторять, внимательно книги читать. Собственно, иногда преданные попадают в состояние скорби, депрессии, потому что книг не читают достаточно, Шрила Прабхупада. Недостаток умственной деятельности – это симптом скорби. Некоторая расстроенность, депрессия, плохое настроение, то есть неосознанность, оторванность от Бога. В силу того, что мы не можем понять те или иные обстоятельства, почему это так или почему это так. И с вызовом думаем, а почему это так вообще? Если без вызова, философски, почему это так? Ну, потому что карма есть. Потому что есть такие законы природы. Потому что есть причинно-следственная связь. Потому что есть время. Есть Всевышняя Верховная Душа. То есть можем понять это все. Должным образом. Без скорби. Мудрый, говорит, не скорбит в этом мире. Ни о живых, ни о мертвых. Он просто понимает смысл, суть бытия. И духовную жизнь, и материальную жизнь знает в совершенстве, в единстве. Поэтому он не разделяет эти вещи, и скорби нет. При всех обстоятельствах можно служить Кришне, потому что препятствий не имеет бхакти внешних никаких. Это кажется. Кажется, что внешние обстоятельства таковы, что мы не можем прогрессировать. Это лишь иллюзия. Эту иллюзию создает Дурга Деви. И это же Дурга Деви дает возможность, тем не менее. Она же. Это внутренняя энергия. Она же говорит, это невозможно, и она же говорит, это возможно. То есть она предоставляет нам возможность служить Кришне, или она создает иллюзию, что это невозможно. В зависимости от нашего сознания, от нашей искренности. Неискренний человек так и говорит, он просто находит аргумент. Это невозможно. То, что вы говорите, сделать невозможно. Он идет потому. Искренний человек говорит, вот так много возможностей. Не важно, что так много препятствий, но есть хорошие возможности. Это вопрос искренности, а не обстоятельств. Преданное служение или бхакти-йога. Процесс совершения настолько, что он не зависит ни от каких обстоятельств. Только от одного он зависит. От нашего желания. В каком-то смысле. Если мы хотим, он возможен. Если мы этого не хотим, находится множество аргументов и доказательств, что это невозможно. Однажды я распространял книги в Санкт-Петербурге. Знаете, это было тогда, когда началась перестройка, и люди стали продавать на улицах все, что попало. Так же. То есть первые преданные вышли на улицу, а потом, ну что только там не увидели мы на улице. Ну и также художники стали продавать свои картины прямо на улице. Мне понравился один художник, его картины. Был человек талантливый, может заинтересоваться знанием. Я подошел, показал ему Бхагавад-гиту и стал рассказывать. И на самом деле, он был не глупый. Говорит, да, интересно. Карма стал слушать, разговаривать. Я говорю, как, ну хотите приобрести эту книгу? Я распространяю эти книги. Говорит, понимаешь, у меня сейчас эта картина, только вышел, денег нет. Если я картину какую-то продам, как раз она стоит 25 рублей каждая картина у меня, я куплю эту книгу. Я стал гулять неподалеку, к другим тоже, думаю, если продаст, я подойду к нему, обещал купить книгу, хочет купить книгу человек. И тут же у него кто-то купил картину. Я подошел, говорю, вот книга. Говорит, нет денег, нет, мало, мне нужно еще одну картину продать. И так это продолжалось таким образом. Человек находит аргументы, он аргументирует. Почему он поступает так или иначе. А на самом деле просто не хочет, он искренне. Знаете, когда люди говорят, ну да, да, хорошая книга, ну вот, может быть, в другой раз я куплю. Это лишь просто аргумент. Это не искренний человек. Искреннего интереса нет у него. Он взвешивает деньги, обстоятельства. Искренне он ничего не взвешивает, он просто действует. Он вообще не оценивает с материальной точки зрения ничего. Это возможность. Если его оценить с материальной точки зрения, а, я потеряю деньги, раз. Потом смогу ли прочитать какую-то толстую книгу, два. Как один из родственников? Три. И так много-много-много. Погода? Четыре. Все что угодно, понимаете. Искренне. Он даже вообще этого не... Так, сразу посмотрите, сколько? 25. Все, пожалуйста. Такие люди мы тоже видели. Одна бабушка купила у меня книги в годы полной голодовки на Урале. В магазине ничего не было вообще. Старикам было хуже всего. И пенсию-то выдавали. Знаете, какие очереди были? Только еще пенсию получить, чтобы стоило какие силы. Это еще магазин. И я перед этим магазином зимой, в этот голодный, холодный год, стоял, распространял книги. И сам думал, что я делаю вообще. У людей денег нет вообще. Эти старики идут в магазин, и я там книги распространяю вот в такой экономической тяжелейшей обстановке. И на меня смотрят все волком, потому что тут еще какой-то спекулянт с священным писанием спекулирует. Тут денег и так ни у кого нет. Вот такая атмосфера. И какая-то старуха подошла, полуслепая. Что ты, говорит, продаешь? В магазин шла. Говорю, ну, Бхагавад-гиту, ну, как она купит? Значит, я плохо не умею, тут еще санскрит и все остальное. Говорю, священное писание. Стал ей рассказывать, все рассказал, как есть. Он говорит, я, говорит, хочу эту книгу. И она достала деньги, заплатила мне, взяла и пошла в обратную сторону. Я понял, что у нее денег больше нет, в магазин не пошла. Она дала мне последние деньги. И она пошла уже домой, а не в магазин. Я думаю, ну вот, нехорошо. У старухи вообще последние деньги забрал. Читать она все равно не будет, ничего не поймет, наверное. Думаю, ладно, завтра я приду сюда же. Если не понравится, она придет искать меня, я буду здесь стоять. Если она вернет мне кое-как, я верну деньги. Я пришел на следующий день туда же, в то место специально. И какие-то бабушки снова стали, тоже стали подходить, священное писание, да, сколько стоит, а вы, почему так дорого, нужно бесплатно раздавать духовную литературу, вы на этом, наверное, деньги делаете, ну и так у них есть свои проблемы. Я и понимаю, то есть такая обстановка в стране идет, это тоже старушка, смотрю, прям ко мне. Думаю, ну понятно, сейчас книгу мне вернет. Она подошла и говорит мне, старухам, покупайте, душа успокаивается. Покупайте, очищайтесь, говорит, неважно, какие деньги. Знаете, у меня же просто, знаете, у меня волосы там поднялись. Бхагавад-гита. Искренний человек. Он будет прогрессировать при любых обстоятельствах. Он не будет считать деньги, он не будет смотреть на погоду, он не будет смотреть на обстоятельства. Это так же, как мы выходим на улицу впервые распространять книги. И мы еще не такие искренние, не такие преданные. Мы просто пытаемся стать такими. И эти обстоятельства давят на нас. Ой, люди все куда-то бегут, и меня никто не смотрит. Я стою с книгой, но никому нет никакого дела до меня. Я протягиваю, они вообще отворачивают, ну какой-то ненормальный, что он тот от меня хочет. При таких обстоятельствах, как я могу распространять книги, правда? Никому не нужно. Я даже если спрашиваю, вам нужна книга? Не нужна, видите, не нужна, никому не нужна книга. Я вам честно говорю, книги никому не нужны, я был на улице. Все заняты, очень заняты люди. Я просто не хочу их беспокоить. И в Гите написано, не надо беспокоить таких людей, понимаете? Есть столько аргументов в эту пользу. А лучше просто повторять Хари Кришна мантру, сидеть спокойно, читать самому книги иногда, в перемешку с другими. Между видеофильмами, это интересно очень. Трансцендентно, знаете, такой трансцендентный опыт. Вместе с этой культурой, я же часть этой культуры, понимаете, я же белорус. Или украинец, или так далее. Но мы не должны забывать, что люди духовные, и мы тоже духовные. Это значит, что можно пробудить духовное знание. Они забыли просто. Не то, что им не надо, им надо. Им это очень надо. Если они это откроют в себе, они скажут, боже мой, какое счастье, что пришел в сознание Кришны. Ну, целая книга выпущена этих писем. Люди не жалеют. Никто, кто принимает искреннее сознание Кришны, не благодарят потом того человека, который сидит на улице, до конца своих дней помнит того человека, который получили Бхагавад-гиту. До конца своих дней помнит этого человека. Такое сильное впечатление получает. Такое перерождение. И переродиться необходимо, приняв духовного учителя, иначе по-другому это невозможно. Иначе родители наши будут только мама и папа, которые тоже ничего не знают о сознании Кришны. Вот и все. Они дадут естественную концепцию жизни, естественную. Не научную, естественную. Биологическую концепцию жизни. Они уже дали это, дали на биологическую жизнь. Но они также, многие родители надеются, что их сын, он станет кем-то. Они знают, что мы просто дали ему то, что могли, исполнить свой материальный долг. Но мы надеемся, что он станет кем-то, какой-то хорошей или великой даже личностью. То есть тогда родители прославляют в этом случае, когда все-таки сын или дочь достигает чего-то необычного, как вот в этом стихе Камса, он прославлял Деваки Васудеву, у вас Дурга родилась сама. Совсем изменился, говорит, простите, я просто стал ракшасом, я убил племянников, детей собственной сестры. Но понимаете, провидение лжет, оказывается, я тут ни при чем. Стал аргументы приводить. Люди, ладно, понятно, лгут, но провидение даже ошиблось, но провидение ошиблось. Он просто Камсу вокруг пальца бил, это же провидение. Камса не может осмыслить вещи на самом деле. И Дурга сказал ему, что Всевышний Господь уже родился, который убьет тебя, уже родился. Так что зачем же ты убил всех этих детей? Столько грехов совершил. И он раскается, да, много грехов совершил. Не верьте Камсе здесь. Не верьте ему. Это временное просветление. Это ракшас. Он нестабилен, непостоянен. Верить нельзя таким людям. Даже если вы видите настоящее просветление у него, это ненадолго. Вернутся прежние желания. Это ненадолго. Этот хищник отступил на время, напуган просто. Этот зверь чувственных наслаждений, он понимает, что он столько натворил из всего, что расплата придет. И он на время может сбежать куда-то. Потом снова вернется. Это природа, понимаете? Природа дикого зверя. Хищник, материальные желания. Они вернутся снова. Чтобы они не возвращали, человек должен быть постоянно занят преданным служением. Камса не занимался преданным служением. Это он временное просветление, как душа имел. Но он говорил, знаете, на самом деле, никто не может вечно оставаться в этом мире по закону судьбы. Такова судьба, меня не слишком обвиняете. И, собственно, я инструмент в руках судьбы просто. Так они думают. Я не виноват. Ну, Кришна ты захотел. А я инструмент проведения. Да, но скажите, а почему Кришна именно такой инструмент нашел, а не другой? В силу его же желаний. Кришна берет инструмент в соответствии с желаниями, самого же ответственность несет тот самый человек, а не Бог. Интересный момент, правда? То есть Кришна не желает, чтобы у девоки убили всех сыновей. Сам он не желает этого. Он, конечно, знает, как верховная личность Бога, что сыновья должны быть убиты по закону кармы. Но у него личного желания убивать этих сыновей нет. Он ко всем равно относится. Как же выполнить это все? Если Кришна сам не хочет, а убить надо по закону кармы. Он находит Камсу. Это инструмент. И делает все Камса. А Кришна остается чистым. Потом он говорит, это Бог. Это... Нет, Бог ничего. Нет. Бог не такой. Сам лично он не желает. Кришна никогда не связывается с насилием ни с каким. Лично. Конечно, демонов он убивает, собственноручно, которые ищут его именно. Именно заинтересованы в нем. Тогда он является перед ним. Вот я здесь. Тантавакра, о, какое счастье, что мы с тобой встретимся, Кришна. О, какая удача. Я сейчас убью тебя. Я давно тебя искал. То есть он именно искал Кришну. И тогда Кришна встречается, но вообще у него нет желания принести живому существу какую-то боль, какой-то вред, какое-то насилие совершить. Это происходит по желанию самого живого существа. И даже в этом случае, когда он убивал таких демонов, они все получали освобождение, что Кришна независлив. Поэтому Камса говорит здесь вещи удивительные, они записаны в Бхагаватам, как проповедь Камсы. Он проповедует Васудеве Деваки. Надолго ли можем в этом мире оставаться, на самом деле? Ну, что так скорбить? Ну, дети убитые, они бы умерли позже, ну, какая разница? Либо бы умерли. Все равно мы тут ненадолго. Много у нас было таких детей, родственников. Он проповедует философию. Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты, Камса. Тоже образован. Он, наверное, тоже жил вашими, брамачарьев когда-то. Ну, все раньше учились в школах. Духовных учителей имели все. Ведические цари, тем более. Были такие ашрамы. И Кришна учился у Сандипани Муни. И Камса тоже, должно быть, его отдавали в школу. Он понимал все это очень хорошо. Но поскольку он имеет природу ракшаса, и он занял ту позицию ракшаса, Камса не изменится. Камса будет убит. Так он освободится. Но сам Камса не способен измениться. Это позиция. Итак, можем переродиться в этой жизни, духовное перерождение осуществить, если мы займем правильную позицию в своей жизни, духовную позицию. То есть, если будем искренне желать этого и стремиться, и постепенно произойдет трансформация энергии человека, духотворится, на его тонкое тело, важно духотворить. И физическое тело также меняется иногда до неузнаваемости в плане добродетели, что люди приходят с разным запасом кармы в одном месте, в одном городе. Однажды, несколько лет назад, ко мне пришел человек из преступного мира поговорить лично. И он 2 часа рассказал свою историю жизни. Этот человек был преступник до мозга костей. Но он плакал, сидел. И он говорил, я хочу оставить все это. Он приводил все эти причины, аргументы и так далее. И он просил совета, может быть, что-то скажете, что мне делать. Я говорю, мантру надо повторять. И лучше оставайся здесь в храме, живи. Не возвращайся туда больше. Живи в храме. Я не знал, последует ли этому, но последовал этому совету. Он уже 2 года живет в вашем мире. И когда я приехал, чтобы увидеть его, я не узнал его вообще. Даже физическое тело. Он стал красивый, смиренный. Совсем другой человек. У него, оказывается, есть чувства. Он пишет стихи. Представьте. Отличные стихи пишет. Он стал, становится преданным. Даже физическое тело. Я его с трудом узнал. Говорит, вы меня не помните? Я говорю, ну как же, я 2 часа у вас сидел, там дальше они... Я говорю, так это же не может быть. Такого же быть не может, что за 2 года человек так изменился. Но полностью стал другим. Даже образ его изменился. Также и преданные они, конечно же, перерождаются. Это признак внутренних перемен, что внешние тоже перемены существуют. Они неизменно сохраняют внимание к святому имени, постоянно думают о гуру, о Кришне, о миссии, это перерождение. Борются с препятствием, что есть желания, также ракшасические, у нас смешаны этих чувственных наслаждений, умственные спекуляции. Мы это рассматриваем как, собственно, недостатки, мы не любим эту природу свою. Это здоровое сознание. Таким образом, я надеюсь, что мы не станем Камсой, потому что мы заняли позицию преданного служения. Хотя внешне может быть похоже то, что Камса делает в уме, или мы в уме похожие вещи. В уме у нас происходит непонятно, что иногда. Итак, по милости Кришны, духовного учителя, каждый человек может очиститься в этой жизни, воспевая святые имена. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста. Религия для ракшасов, есть такое понятие, Прабхупада говорил, для яванов и ракшасов есть формы религии, чтобы люди прогрессировали так же. Яваны, ракшасы тоже должны прогрессировать. Все живые существа прогрессируют, даже змеи в эволюционном цикле. Но человек, он нуждается в снисхождениях, чтобы продвигаться. Учитывая его греховные желания, привычки, шасты мира, писания мира дают соответствующие наставления. Мясоед – это сознание. И это означает, что он не откажется от мяса, этот человек. И, тем не менее, ему нужно как-то продвигаться. Поэтому есть такие писания, которые говорят, как это делать. При помощи какой-то яги можно совершить это и съесть это убитое животное. Но полностью запрещено есть коров, например, при всех обстоятельствах. Другие животные поедаете, но коров нет, это корова мать. Мать нужно уважать даже в животном виде, в животной форме. Пусть едят. Если хотят есть мясо, пусть едят. Если так отстаивают эти позиции, если видят, что не отстаивают свои позиции, почему нет, пусть едят. Но уж хотя бы не ешьте мясо коров, Прабхупада говорит, таким людям. Ракшасы все равно будут какие-то. Куда вы их денете? Они имеют место быть в творении. Им тоже отводится место, какая-то культура отводится для какого-то прогресса определенного. Север Индии от юга. На севере культура, она более или менее пострадала от англичан и мусульман. Индийская именно, ведическая культура. А на юге она сохранена. Есть места, где она очень хорошо сохранена. Мусульмане не дошли туда, до юга Индии. Варах их, Господь Варах остановил. То есть мусульманский правитель того времени, он не мог себе представить такого, когда ему сообщили лазутчики, передовой отряд вернулся, сказал, туда не езжай. Почему? Там храмы странные очень. Мы осквернимся или придем туда. Они поклоняются свинье. На алтаре свинья у них. Согласно Корану, свинья – это самое нечистое животное. Все это харам, это ужасно. Все. Это, говорит, я такого даже представить не видеть не могу. Он развернулся и уехал из жены. Так Вараха защитил юг Индии. И там еще можно видеть, но очень высокую культуру. Несмотря на то, что на алтаре свинья, люди высоко-высоко-высоко культурные, самые в мире высококультурное сейчас там положение. Чистейшие брахманы, то есть полубоги, прям увидите, это земные боги, как они себя ведут, их отречение, как бы контроль чувств, их религиозность, их чистота, стабильность. То есть очень сильные, сильная брахманическая культура до сих пор. Это юг Индии. И также сохранились древнейшие храмы, которым миллионы лет. Никто не знает, сколько им лет. Пуджари говорят, 4 миллиона лет Баладжи или Шринагам. Это божество, которое на Вима не спустилось сверху вообще. Никто не делал этот храм. Вокруг него уже город готовый построили. Это Южная Индия. Там много чудесных вещей можно увидеть. Необычных. Самадхи Рамануджа Ачарьи. Сколько? 700 лет уже ему примерно. До сих пор растут ногти. Пуджари стрижут ему ногти. Мурти живое. Его тело осталось. Сандалы пастой покрытые. Показывал нам эти его пальцы. Юг Индии. Вопросы? Про Камсу. Говорим правильные вещи, поступаем неправильным образом. Это означает привычка. Поступаем согласно просто привычкам. Например, есть урок в школе. Мы учим материал, зазубриваем его, если трудный материал. Зазубриваем просто его. Если он непонятный, просто нужно выучить наизусть. Мы входим к доске и по таким напряжением, сильным напряжением ума говорим все правильно. 5 баллов все. Потом на перемене мы делаем, что хотим, правда же? Это просто привычка природы. То преданный, он также имеет самоконтроль действия, не только речи. Он вспоминает, что там шлоку какую-то, смысл он должен говорить правильно. Так. Но и также, когда он не говорит, он внимателен. Сохраняет внимание к действию, к тому, что он делает. То есть опытный преданный, когда он делает, он одновременно видит, как это на него посмотрят люди с разных точек зрения на его поведение. Прабхупада был таким. В этом опыт и как бы сознание преданного. Если кто-нибудь из преданных новичков говорит, вот знаете, вот мне неприятности с тем человеком, неприятности у меня проблемы, как быть, и почему неприятности, не знаю почему. Не знаю, что я такого сделал. Это говорит невежда. Человек еще совершенно неопытный в духовной жизни. Если он не знает причин, почему люди так к нему относятся, это полное невежество. Он должен понимать, что причиной он сам. Он просто не замечает за собой того, что он делает, как он выглядит, как он общается с людьми и так далее. Это и есть невежество. Часто такое, правда, случается? Кто-то приходит жаловаться на кого-то, говорит, а почему он так ведет? Не знаю почему. Это невежество. И он думает, что виноват тот человек. Поэтому жалуется, смело жалуется. Полная уверенность. Нет, преданный просто ждет милости Кришны. Без гарантий. Есть такая информация, что Браман по природе, он может достичь духовного совершенства за 3 года усилий. По природе ему легче. 3 года. Может в себе обнаружить духовную природу за 3 года. Кшатри через 6 лет героических действий. Шудра через 15-20 лет без гарантий. Прабхупада говорил нам, что хотя бы постарайтесь последние 15-20 лет пролить сознание Кришны, вы должны успеть. То есть какие-то гарантии он нам дает определенные, что в этой жизни последние 15-20 лет посвятите духовной жизни. Но поскольку многие думают, что они браманы, не хотят за 3 года. Большинство хотят быстро это начинающие преданные. 2-3 года думают, что уже какой-то плод должен быть. Уже через год духовной практики мы обсуждали, в какой расе мы находимся. Я помню. С брамачарьями уже обсуждали эту тему. Как ты думаешь, в какой ты расе находишься? Ну, думал ты. Да, я чувствую. Не в супружеской, нет. Я скорее в дружеской. Я тоже похож в дружеской расе. И мы открыли себе расу. Нашли. Потом Матаджи спросили. И Матаджи все оказали супружеской разницей почему-то. Ну как же, они выше нас, что ли, все? Это было, наверное, телесными соображениями, конечно. 2-3 года духовной практики, ну, это здорово. Просто потрясающе. Но мы еще в мае находимся за это время. Это хорошо для этого, быть в мае начинающим преданным. Ему нельзя видеть реальность. Он испугается. Это также человек, который вот на фронт должен пойти, его сразу не пустят туда. Нужна подготовка. Он испугается, если выйдет на фронт реально, где пули и бомбы. Человек будет в панике. Сразу нельзя. Его нужно тренировать на полигонах. Там тоже есть смертельные случаи, но так иначе это полигон. Это не военное действие настоящее. Он должен быть там. И там он может быть героем. Там эти фанерные танки ездят. Он взрывает и гранаты. Вот только танков подбил и прочее. Он тоже может гордиться успехами, получать награды какие-то, безусловно. Но он находится в иллюзии. Эта иллюзия нужна ему, чтобы обрести этот опыт бесстрашия определенной, навыков. А потом он придет уже на фронт. И первое, что он чувствует, когда выходит на фронт такой человек, даже после хорошей подготовки, что он не может сориентироваться на поле битвы. В его понимании это не поле битвы, а какой-то хаос. Вообще не понимает, как тут можно командовать, управлять в таких обстоятельствах. Даже рядом с командиром он в полной панике. Он не уверен, что можно вообще управлять какими-то здесь действиями. Представьте. Откуда, куда, что прилетит, какие-то пули. Все. И уже через какое-то время он начинает ориентироваться. Прекрасно ориентируется на поле битвы. Это уже опытные мастера боя. Он уже знает по звуку, этот по вою, где-то снаряд взорвется, не боится. Это недосягаемо, я могу бежать вперед. Пули, если знает прицел, откуда, какой прицел. Случайные пули бывают, но это можно терпеть. Но прицел он знает, где прицел сейчас, в каком месте прицел с вражеской стороны. Он хорошо ориентируется, знает, когда залечь, когда подниматься, когда бежать, и вот уже опыт есть. Все, пожалуйста, тогда, пожалуйста, входите в битву. Что-то вроде этого, битва с Майей. Сначала мы учимся, это полигон просто. А затем мы реально видим, что это касается меня. На меня наставлен прицел. Настоящий прицел, понимаете? Пушка. Дальнобойная. Прямо по курсу на меня наставлена. Что делать? Нужно что-то знать, как делать, как поступать. Майя, она не шутит с нами. В том-то дело, что ничего делать не нужно вообще. В том-то дело, что никаких усилий делать не нужно в каком-то смысле. Нужно просто слушать мантру и все. Не думайте, что внимание всегда сопряжено с большими усилиями. Внимание сопряжено с усилиями, когда мы не хотим слушать. Тогда требуется слушать, учитель кричит на уроке. Ты не слушаешь, ты не хочешь слушать, слушай. Тогда это трудно. Сидеть слушать то, что мне не нравится. Все просто. Есть практически такие очень простые, очень важные, самые важные наставления практически для всех преданных. Одно и то же лекарство. Вставать рано утром. Все. Больше ничего не требуется. И все успеете сделать должным образом. Это единственное условие. Вставать рано утром. Джапа, которая повторяется на ходу в течение дня, это не джапа, строго говоря. То есть, естественно, у человека будут много ментальных проблем. Это само собой разумеется. Это нужно уже предвидеть. Если он повторяет джапу вот таким образом, у него всегда будут ментальные проблемы. Пока он не развивает сильное желание воспевать святое имя, у него будут ментальные проблемы. Поэтому главное стремление стать рано утром. Без этого правила мы не сможем ничего сделать эффективно, должен быть. Не обязательно полчетвертого, можно полтретьего подниматься, если хотите. Да, до основных дел. Можно так понимать. Время человек сам может регулировать, конечно, но он должен успевать повторять мантру вовремя. Здесь? Надо посмотреть. 51-й комментарий. А, когда он заменил ребенка. Васудева прекрасно знала, что как только девочка окажется в темнице Камсы, тот непременно убьет ее. Но чтобы спасти собственного ребенка, ему пришлось пожертвовать ребенком своего друга. Махараджа Нанда был его другом. И тем не менее Васудева сознательно сделал это движимой глубокой любовью и признательностью к своему сыну. Шрила Вишна Чакрати Такур говорит, что человека, который пытается спасти своего ребенка ценой жизни, чужого нельзя винить. Более того, Васудева нельзя обвинить в бессердечии, ибо он действовал таким образом, побуждаемый йога-майей. Во-первых, Кришна явился ему в темнице до этого и сказал сделать это. Потом Васудева увидел в этом волю Всевышнего. У него не было злых намерений убить другого ребенка вместо собственного. Он просто видел, что в этом воле Всевышнего нужно ее исполнить. Что будет дальше, мы не знаем. Это воля Всевышнего уже. Также он по воле Всевышнего находился в тюрьме. Он полностью понимал, что это воля Кришны. Он должен быть инструментом просто. Потом он не оценивал так, кто будет жить, а кто будет умирать. Васудева не выбирал этих вещей. Есть другой момент. Например, опять же, военные действия дают задание взводу достать какого-то человека из фронта. Спасти нужно его. Вытащить. Есть такие разведгруппы такие, делают такие операции опасные. Нужно проникнуть в тыл врага туда и найти этого человека, достать и вернуть. Задача – спасти. Какой ценой? Ценой собственной жизни. С жизнью вот этих всех, своего взвода. Жертвуется. Понимаете? Никакого криминала в этом нет. Неизвестно, кто там сейчас за человек. Если мы будем все это взвешивать, кто ценнее, мы можем подумать, это бессмысленная операция вообще. Но с позиции долга она имеет смысл. С позиции долга. Также здесь, с позиции долга, Васудева он правильно сделал. Потому что Всевышний сказал, делай так. Есть также другой пример, когда пандавы, дом из Шелака, известная история. На самом деле там сгорели 5 шудр. Это пандавы уже устроили. Они пригласили туда ночевать в эту ночь 5 шудр, чтобы останки какие-то остались и убедили Дурьотхану, что они сгорели. Они вынуждены принести в жертву других людей, как императоры. То есть такие вещи пандавы нужно было сделать. Без воли Всевышнего такие поступки не санкционируются, не делаются. Не должны делать. Если вы уверены, что в этом воле Всевышнего, вы можете это сделать. Но в другом случае нет. В человеке есть, да, эти опасные желания. Поэтому иногда он может быть опаснее, чем животное, человек может стать. Когда его желания берут верх над разумом, человек опаснее становится. Животное, оно опасно, но оно находится внутри своей природы. Мы можем учитывать, и природа, она не обманывает. А человек опасен, потому что он разумный. может принять решение. Но еще опаснее становится, если его желание подавляет разум. Это преступный мир, например, очень опасный. Люди становятся такими. Потому что там этот зверь находится, чувственное желание, если дать ему волю. В этом вопрос был. Можно сравнить это с двигателем. Машина едет, это уже процесс бхакти, как вы говорите. Уже любовь к Богу, уже есть движение, стремление, все. Полет. Спонтанный полет. Но чтобы завести машину, нужен зажигание. Это обрядовая деятельность. То есть искра. Или другой пример, более ведический пример, это дрова. Огонь это уже бхакти, чисто любовь к Богу. Но разжечь огонь, нужно другого огня. Если дрова сырые, гореть сразу не будет. Это как вот, знаете, правила, предписания, все же нужно их держать рядом с огнем, нужно, чтобы они лежали в огне, чтобы они просохли, они воспламенятся рано или поздно. То есть находиться в огне необходимо. То есть в процессе. Даже не понимаю, какая там любовь к Богу или не любовь к Богу, так говорят, но процесс очищает, значит, я применяю этот процесс. И находясь в процессе, я постепенно воспламеняюсь этой любовью к Богу. Нет. Нет. Дело в том, что разницы в действии нет между преданными неофитами, которые совершают обрядовую сторону, и теми, кто уже достиг совершенства, делают то же самое, но уже в настроении бхакти. Нет, не материально. Нет, не материально. Например, если вы любите Кришну, его форму, имя и так далее, то вы захотите видеть форму Кришны, не так ли? Любовь. Вы захотите видеть, касаться этой формы. Как вы решите эту проблему, находясь в материальном мире? Божество. Вы сделаете божество. И неофиту скажете, поклоняйся этой форме регулярно, чтобы ты мог научиться видеть Кришну там. Это Кришна придет в форме божества. Для материальных глаз он принимает форму мурти в храме. Почему он не может? Он может. Это не самовнушение, это реальная практика с начала до конца. Вера это начало, да? Вера это начало. А потом вы видите, что вас вера не обманет. Так и есть, это Кришна. Сначала вера, потом према. Так и есть. Прасад? Кормите прасадом. Как-то можно помочь всем людям. Другой вопрос, когда они станут преданными, это уже их желание. Нас не должно слишком беспокоить. Когда они преданы. Ну, помочь, мы должны всем помогать, насколько возможно. Когда мы выходим распространять книги на улицу, непосредственно к людям, какой монастырь нужно поддерживать? какой-то вкус мы имеем в храме, а затем, когда выходим на улицу, мы видим большую разницу между храмом и улицей. Там никакого вкуса этого нет. Откуда там вкус? Там раджас. Люди куда-то бегут, потому что они возбуждены чем-то. И смотрят вокруг и несутся куда-то. Одновременно много вещей обдумывая и так далее. Успевая удовлетворять чувства в этом процессе. Откуда же мы берем вкус в санкиртане? От этих людей. Обращая внимание на Кришну. И наблюдая за ним. Если видите, хоть кто-то немножко интересовался, вы уже чувствуете вкус. Подтверждение тому, что у них связь с Кришной. Кришна и они разговаривают. Кришна что-то послал человеку. Если книгу покупают, он уже рот до ушей уходит человек. Всегда. Посмотрите, нет такого случая, что человек угрюмый ушел с Бхагавад-гитой. Купил. Сразу улыбается, он счастливый, не понимает почему. Но вы видите, вы знаете почему, вы испытываете вкус. Все, Кришна там. В этом процессе. Вы находите Кришну, прямо из людей берете этот вкус. Не так, что вы берете с собой вкус из храма, всем раздаете и ни с чем падаете замертво. У вас ничего не остается. Вы приходите наполненные еще больше санкиртаны. Люди вам дают очень много милости. Поэтому постепенно вы будете любить людей, занимаясь санкиртаны. И знать, что сверхдуша в их сердце такая же, как у меня. Все то же самое. Сначала мы думаем, что мы облагодетельствовали всех людей, распространим книги. А потом люди милостивые, они покупают книги, отвечают каким-то образом, реагируют на сознание Кришны. Этот вкус. Мы же воспеваем с оскорблениями преданные. А материалисты без оскорблений воспевают. Начинается воспевание нам-абхаз, не нам-аппаратха. Харидас Такур сначала нам-абхаз описывает, потом нам-аппаратха. Он чистое воспевание. Сначала мы нам-абхаз, мы не понимаем, мы не можем сделать оскорбление. Нам-абхаз. Потом идем к людям, говорим о Харе Кришна мантре или поем санкиртану. Они не слышат никаких оскорблений, даже когда смеются над нами. Хари Кришна, Хари Кришна, это намабхас. Хела, стоба, парихаса, вот эти вот уровни намабхас, они не являются оскорбительными. И вы чувствуете экстаз на харинами. Откуда? От людей. Потому что мы воспеваем с оскорблениями. Нам нужно распеваться и прочее, нам трудно. Мы не каждого хотим слушать киртан. Но выходя на харинаму, все экстаз. Потому что люди не совершают никаких оскорблений, а мы совершаем. Но думаем при этом, что мы дали милость этим людям. Но эта ситуация наоборот совсем. Потом они приходят к нам, изучают философию, становятся оскорбителями. А начало нам опас. Теперь мы уже знаем, что такое оскорбление, как их можно совершить, и теперь у нас процесс очищения идет настоящий. А тогда мы были все невинные, мы были просто глупые, невинные дети, которые совершали оскорбления неосознанно, то есть не было такого. Ничего не зная о Кришне, как его оскорбите. Мы рассказывали, как мы начали распространять книги в СССР против всякого закона. То время было характерно тем, что мы не уважали никакой закон вообще. Не опирались ни на какие законы. Потому что нам все запрещали. Мы были вообще вне закона сами по себе. Поэтому нам не нужно было опираться на закон. Это было самое интересное время. Только выходили на харинаму, это уже было вне закона. Мы выходили на харинаму из подземного перехода, и уже настучала машина с фургон такой, знаете, сразу. Как они узнавали, я не знаю. Мы садились в метро, ехали на харинаму в Ненецкий проспект, выходили, и на выходе из метро прямо уже фургон был подогнан милицией. Да, проходите, садитесь, уже вас встречают нас. И мы снова в подземный переход ныряли, в другом месте выходили, им показывали что-нибудь и пели Хари Кришна. Пока вот у нас было время, еще пели, а потом нас все равно сажали в машину и с почетом увозили. Ну, вот так мы проповедовали все преданные санкиртаны, заканчивали в милиции в Петербурге. Спросите Врикадару. Сколько он раз был в милиции, не знаю. Ну, все в конце вечера, в конце дня обычно в милиции сидят, все тоже проповедуют, там программы. Все, так мы каждый день знали, все шли на Санкт-Петербург, знали, что в милиции закончится программа. Потом звонили президенту, кому-то еще, чтобы приезжал, забирал нас оттуда. Мне тоже звонили, я приходил, там орал на этих милиционеров, на всех, на все начальство. Просто я так гневался страшно. А они уже все были, знаете, уже Гиту там уже слышали от нас, уже все законы кармы изучили. Говорят, ну что, ну закон, понимаете, ну мы должны, ну потому что вы же без разрешения, а разрешение нужно. Ну возьмите разрешение, сколько хотите, нам-то что? Я все равно ничего больше кричал, говорю, что вы не понимаете? Почему тут разрешение? Это же Священное Писание. Как можно такие законы, говорю, сдавать, что запрещали или разрешение просили Священное Писание распространять? Это что, бизнес, это морал вообще, страшно. Ну вот и все, вот мы так и действовали. И люди понимали нас, что есть закон Всевышнего, понимали нас, нормально это было. Сейчас ситуация же другая. Но посмотрите внимательно, вы все равно везде вне закона. Строго говоря. Нас все равно материалисты не принимают. Что изменилось за это время? За 20 с лишним лет моего сына ничего не изменилось. Материалисты все равно нас не примут. Будь то с регистрацией или что это, или способ ограничить для них нашу деятельность. А мы с такими законами не согласны. Будем распространять сознание Кришны. Верно? Искать какие-то новые формы, конечно, опираясь на законы также. Мы будем это делать разумно, интеллигентно. Но, тем не менее, наша цель расширять, распространять, чтобы люди знания получали. И да, можем ошибки совершать, я согласен. Ошибки могут быть. Старайтесь, да? Старайтесь делать так. Надо постараться, да? Надо постараться, конечно. Тут разные обстоятельства бывают. Есть люди, которые нас просто ненавидят. В любом случае, есть такие люди. Есть большинство хороших людей, я согласен. Можно строить отношения постепенно с ними. Так, в России нас очень не любят некоторые люди. Сильно очень любят. Они не смогут принять нас ни под каким предлогом. Что бы мы ни сделали, чтобы как бы ни пришли к ним, не примут. Эти люди не примут. Мы уже знаем. А другие хорошо относятся, мы строим с ними отношения. Так иначе терпим все эти вещи. Так что старайтесь тоже двигать, продвигать сознание Кришны. Есть хорошие, добрые люди, стройте отношения с ними. Все. Матьяма видит, что не все. Это Уттама видит, что все. Матьяма видит, что не все. И завистники есть. Но большинство людей Прабхупада хорошие. Их, слава Богу, не так много. Таких вот врагов настоящих. Потенциально, да? Все же духовные. Уттама Тхикари так видит, что все духовные, все совершенно уже происходит. Но он не будет проповедовать, что все уже нормально. его глазами, если посмотреть, то все под контролем сверх души, не нужно вмешиваться, все хорошо. А Мадхьяма, он проповедует. Он делит людей на разные категории. Так относится, конструктивно к этому, для проповеди. Говорит, вот это плохо, это хорошо. Хотя с позиции Бога это неплохо, не хорошо. Для человека все же это плохо, может быть, или хорошо. Он спускается на эту платформу, чтобы показать путь. То есть те, кто послушны, это Мадхура. А те, кто не послушны, это Вриндаван. Во Вриндаване полный беспредел вообще. Бедный Камса, он сбежал оттуда. Там никто никого не боится вообще, никаких демонов. Никаких законов нет, кроме Кришны, и все. Теперь понятно причина. Это Вриндаван здесь. У вас там Мадхура всего лишь навсего. Все брамачари, это как мальчики-пастушки. Они по этим законам живут. Они вашими живут. Их другие законы мало интересуют. А грехасы — это больше Мадхура. Там есть законы, они учитывают все это. Тонкое дело, видите? В каком настроении проповедовать? Это как бы разные стили проповеди, возможно. Но суть в том, что мы должны помогать, стараться всем людям на разных уровнях социальных проповедовать, учиться. Если вы даже находитесь в духовном настроении, но не учитываете положение человека, о котором вы говорите, вы можете совершить серьезную ошибку в проповеди. Если вы проповедуете человеку более высокого социального уровня, и проповедуете ему с позиции превосходящего, живя вашими, ведя простую жизнь, человек не поймет ценности сознания Кришны. Он почувствует неуважение к себе. Но сразу увидит, что человек глупый. Он не видит различия. Не уважает ни моего положения, ни какой-то вот конституции, ни этих условий, ни обстоятельств. Не оценивает, не видит этого ничего. Он говорит только об одном и том же. Об одном и том же настаивает. Какого-то сектантского настроения он думает. Это означает, что мы должны проповедовать людям, вы высоко поставлены, с большим смирением, учитывая обязательно это положение. Нельзя пренебрегать этим положением. Это опыт, не, это проповедь неофита. Он просто пренебрегает всеми условностями, положениями, что Брама и Муравей, одно и то же, я читал по Бхагаватам. Что Брама, что Муравей, какая разница? Смиренный мудрец одинаково рассматривает, что собаку, что Брамана. Нет, мы должны очень смиренно проповедовать таким людям. Тогда они оценят, что это духовное движение. Что человек, он уважительно отнесся. Насчет шоколада, а споры вечные будут. Мой ответ не поменяет ничего. Шоколад очень привлекательный. Он состязается с Кришной. Кто все более все привлекающий, Кришна или шоколад? Шоколад тоже черного цвета, допустим. Белый Баларама. Черный Кришна, так что видите. Это спор будет вечный. Оставьте это на совести каждого. Если вы запретите есть шоколад, некоторые придумают это делать в тайне. Мы знаем это очень хорошо. Это происходит так. Они распространяют книги, ходят по городу. Вот первая книга, вот вторая, вот пятая книга. Вдруг видят Сникерс. Ого. И все. В какой-то момент они просто покупают и съедают против собственной воли. В шоке просто, в страшном шоке они проглатывают это Сникерс и думают, я пал, все, конец. Вот так это будет происходить. Когда разрушали дома, в Алма-Ате, эти бульдозеры, там аж Брамачири не был, этот дом повалили, и там все посыпалось, и там куча шоколадных конфет высыпалась. Есть дом, а ты же был напичкан этими шоколадными конфетами. Никто не знал об этом. Недавно написали письмо, я не знал ничего. Сказали, что GBC рассматривает вопрос по шоколаду. Какое решение? То есть масса было мне писем, какое решение по шоколаду. Я слышал, что GBC разрешили есть наконец шоколад в Исконе. Слух распространился, и GBC нужно было ответить, что GBC не разрешало, таких советов не было. Совет международной важности, видите, шоколад. Потом еще о грибах можно заседать очень долго. Оставьте это на совести каждого. Здесь должен советоваться каждый сам в своем сердце с Кришной. Согласно своему уровню поступать. Когда инициированные ученики от кармический хлеб, что я должен сказать? А что бы ни сказал, что это изменит? Это вопрос уже уровня сознания. Принципы известны, все преданные знают, что повторять, зачем это все. Все известно. Теперь действуйте сами, самостоятельно в этом мире, как вы считаете. Это для вас хорошо, полезно. И не критикуйте никого. То, что пища для одного, я для другого. Если я съем кармический хлеб, мне будет трудно давать лекцию. Поэтому я не ем кармический хлеб. А другой просто Шри Вишну, в полном экстазе, полбулки съедает, все нормально. Хоть бы что. Но если я такое сделал, у меня будет проблема. Для себя я знаю, у меня есть кармический хлеб, не надо. Я не должен есть кармический хлеб. И шоколад есть тоже не должен. Если вам не мешает, ешьте. Шри Вишну, да и все. И проблема. Вы же знаете мантры. Если вы искренне преданный, решайте сам. Какие-то вещи самостоятельно нужно разум применять. Нельзя быть ребенком, который постоянно наказывает, следят, там, понимаете, вот это. Нехорошо. Что это за сознание Кришны такое? Вы думаете, сознание Кришны это дисциплина? Не так. Это самодисциплина. Это самодисциплина, а не дисциплина. Палочная дисциплина никому не нужна. Самодисциплина нужна. Вот в чем смысл сознания Кришны. Сами решайте, у вас есть разум. Советуйтесь с Богом, советуйтесь с Писанием, с Прабхупадой, в собственном сердце. Решайте эти вопросы. Воспевайте Святое Имя, решайте эти вопросы внутри себя. Мало привлекательно, разнообразно, что шоколад, безалкогольное пиво, сигареты без никотина. Тут такие возможности находятся. Только успевай мантры повторять. Шри Вишну, и все, пожалуйста. Вы должны решить для себя, каким путем вы пойдете. Подражанию материалистам, да, мы же это делаем для кого-то. Поймите правильно, мы не просто что-то делаем. Это вопрос сознания, почему мы это делаем. Мы делаем это для кого-то. Да, одеваемся мы для кого-то. Думали об этом? Что когда вы одеваете одежду, вы о ком-то думаете. Что на кого-то вы впечатление должны произвести. Но если вы какую-то прическу или прочее, вы должны думать о ком-то. На кого такое-то впечатление произвести? Вы должны с кем-то это всегда связывать. Это йога. Человек всегда с кем-то связывает. Свою одежду, свою пищу, свой внешний вид. Наша цель – служить Прабхупаде. Для Прабхупады все это делать. Отсюда этот хоть, отсюда эта культура, потому что там Прабхупада, чтобы был доволен. Если я думаю о другом, я меняю одежду. Я даже не замечаю этого. Меняю стиль, поведение и все остальное. Yeah. ничего не сможете сделать сейчас. Соответственно, с кармой это происходит. Вы не сможете сейчас судьбу изменить настолько, чтобы этого не происходило. Что-то вы остановите, конечно же, путем духовной практики. Человек может что-то остановить, что-то смягчить от чего-то, каких-то углов избежать. Но в целом карма очень сложна. Сложно на этом уровне освободиться. Мы еще не освобожденные души. Поэтому в большинстве случаев это происходит просто по закону кармы. В соответствии с этой культурой. Все плохо. Абсолютно все плохо со всех точек зрения. Пусть повторяют Хари Кришна. Все, что Прабхупада хотел. В какой-то момент мы можем все объяснить, все рассказать, безусловно, там есть знания, но решает сам человек уже. Что он будет делать дальше, решает сам человек. Разводиться или не разводиться, но пусть он остается в сознании Кришны. Вот что важно. В этой культуре мы должны меньше вмешиваться в личную жизнь друг друга. Пока. Пока не выработано, пока не очистилось достаточно общество. Уважение – это основа. Только уважение. Не просто привлекаясь друг к другу, этого недостаточно. Это очень кратковременно. Уважение – это основа. Уважение означает, что они могут по отношению друг к другу исполнить обязанности дхарму. И дхарма уже сблизит их. Все, брак состоится. Если они влюблены, но нет уважения, скажем, к чужой точке зрения, к образу жизни и прочих стандартам, то, что мы наблюдаем во всех браках, что выясняется, что у них нет уважения, хотя было привлечение. И тогда они не могут уже идти путем дхармы, эти люди. Они раздражаются. Это занозы не оставляют. И в конце концов они уже не могут видеть друг друга даже. Нужно убедиться, что мы уважаем человека, его внутренний мир, его цели и прочее. Мы имеем уважение к природе мужчины и женщины. Воспитание есть, как бы есть плохое воспитание в духовной жизни. Неправильно понимать женщин, неправильно понимать мужчин. Что имеется в виду? Не уважать материальную природу человека. Это дает серьезные плоды в семейной жизни потом. Что не уважая, пренебрегая природой материальной, мы подавляем эту природу, игнорируя ее. Таким образом, связи истинно не будет в семейной жизни. То есть будут страдания. Тогда материальная природа не должна вообще объединяться в этом случае. Оставайтесь на духовных, как живите в разных ашрамах и общайтесь на духовном уровне. Зачем тогда вы вместе живете на материальном уровне, в одной квартире? Зачем иметь общих детей? Это уже материальная связь. Но она должна быть тогда тоже на уровне какой-то благости, уважения. Если человек не уважает женщину, он не должен жениться. Если женщина не уважает мужчину, не должна выходить замуж. Это и есть лицемерие, когда они перед свадьбой делают вид, что все хорошие. Сначала нужно выяснять практические вещи, а потом привязываться. Сначала нужно выяснять, кто сколько зарабатывает, кто сколько хочет зарабатывать, сколько хочет иметь детей. Сначала нужно выяснить всю практическую сторону по пунктам А, Б, В, анкету составить нужно. И они должны сесть и выяснить, да, а потом привязываться. Так, ты зарабатываешь столько, это нормально, ты мне нравишься. Очень практично нужно смотреть на это. Что они привязываются, а потом знакомятся. И уже поздно, поскольку привязанность есть, они боятся найти противоречия, скрывают друг от друга многие вещи. И начинается очень сложная жизнь потом. Годами это все вытягивается, все эти проблемы вдруг всплывают одна за другой, то, что не скрывали из-за привязанности. Сразу нужно все открывать. А потом привязываться. А потом и привязываться не захотите. Когда все откроется. В большинстве случаев вы не привяжетесь потом, когда вы увидите реальность. Уважать других людей означает желать им наилучших вещей, предлагать им хорошие вещи, это уважение. Не предлагать что-то нечистое, или не видеть в них только недостатки, то есть про чистоты больше касается уважения. А самоуважение – это желать себе чистой жизни, не переносить свою жизнь скверную какую-то. Интоксикации, скажем, наркотики, сигареты или водку. Уважающий себя человек не пойдет на это. Любить Бога – это самое лучшее, что себе желать. То есть следовать заповедям. Следовать принципам – это и самоуважение. Кто, кроме преданных? Это просто. Любые ограничения у людей вызывают впечатление секты. Любые ограничения. Если вы скажете, не ешьте мясо, рыбу, яйца, все, секта. Все, все. Все, это уже секта, уже определение секты. Так люди понимают. Их сейчас так настроили на это. Есть некоторые слои такие вот интеллектуалов общества, которые так настроили. Кроме этого, если они учатся в высших учебных заведениях, им говорят на религиоведении. Здесь мы даем вам все религии, видите? Все изучаем. Не принимайте какую-то одну религию, не погружайтесь, это есть сектантство. Если в какой-то одной религии, вы уже сектант. Все. Неважно, православный или кто бы то ни был, вы уже сектант. Можете назвать себя православным, поскольку вы к этой нации принадлежите, но не удаляйтесь в религию. Имейте широкий как бы, взгляд на жизнь. Вот это они считают трансцендентным. Поверхностное вот это вот изучение считают трансцендентное. А образ жизни обычный, светский. Ешьте, что хотите, пейте, что хотите, и все остальное. Это свобода. Все, совершенное образование. Нужно разбивать эти заблуждения научным образом. Наша цель – научно объяснять людям, что такое регулирующие принципы, и что такое медитация, и кто такой Бог, что такое душа. Это научно нужно развивать. Тогда они будут, что это секта. Они говорят, о, это плохая вещь, оказывается, что мы делаем. Не будут думать, что это секта. Если просто скажете, не ешьте то-то, то-то, то-то. Скажут, секта, если вы объясните, что это такое, они сами скажут, а зачем же это делаем. Я был на одной лекции, перед тем, как кафе открылось в Петербурге, вегетарианское, нас отправили на курсы обучения поваров, чтобы книжки получить, что мы квалифицированы, но в чистоте какой-то элементарной. Там объясняли, как чисто готовить мясо, рыбу и все остальное. Потом оно уже выяснилось, что мы вегетарианцы, и нас вообще отправило туда. Там все и так чисто, вам не нужны никакие лекции, там все чисто, само по себе. Но мы прослушали несколько лекций, одну я слушал про рыбу. Я помню ее. Это женщина. Она показывала всякие фотографии, говорила о разной рыбе, и она рассказала, что там ботулизм, там глисты. Боже мой, она такой понравилась, она говорила, все в ужасе были, все, не только мы, все были в ужасе. И кто-то даже из простых людей сказал, зачем ты это вообще мы едим, эту рыбу? Естественный вывод, потому что очень опасно связываться с таким продуктом, в общественном питании тем более. И она сказала, что думаете, нам теперь после этого рыбу не есть? Нет, я скажу, как надо все делать, очень осторожно. То есть вот в чем заключалось как бы, их образование. Вот, но если вы именно разовьете тему не чувственных осложнений, а тему науки, люди все поймут, что лучше ограничить себя хотя бы в этом. Это плохая вещь. Знание. Знание. Не сектантство ограничено, а знание. Наука. Пропаганда – это наука. Распространяйте науку. Это все очень связано. Если вы углубитесь в эту тему, будет очень интересно. Мясоедение связано с интоксикациями. Люди не случайно в этой культуре так много пьют, потому что едят мясо. Оно не переваривается без жидкого огня. Потребность возникает чисто физиологическая. Стрессовая пища, верно? То же самое. Чтобы снять стресс, нужен алкоголь. Две функции у него. Переварить и снять стресс, как бы. Затормозить центры. Пища стресса. Затем стрессовая пища, возбуждающая пища, тяжелая пища одновременно. Она очень активизирует систему всю эту. Усвоение, пищеварение. То есть она человека активизирует в агрессии. Он сильный в агрессии, мясоед. Поэтому подраться, воевать они активно, а что-то сделать, создать, творческое они пассивные люди стали. Мало еще творческих людей. Пища другая. Кроме этого, это активизация желудка чрезмерная каждый день. Она давит, активизирует гениталии искусственным образом. У людей сексуальные потребности сверх сейчас. Такого не нужно в обществе вообще. Знаете, это просто мясо. Изучите хорошо этот момент. Давайте целую лекцию можно научно давать, книги писать об этом. И вы затмите всех сейчас ученых мира, которые говорят, что мясо полезно, белки, жиры и все остальное. Вы опровергнете легко все эти аргументы. То есть идите путем знания, никак, ничто не остановит это движение. Никакие сектантские там пропаганды, антисектантские, что-то еще. Насколько человек может влиять на свою судьбу своими мыслями? Мысли ему даются, чтобы он шел по своей судьбе. Нет. Нет, это все дается. Есть тонкие энергии, которые управляют мыслями, мы их не видим. Но вы делаете все, как они говорят. И мыслите, как они говорят тоже. И решения принимаете, как они говорят. Если говорить о карме, вы просто идете этим путем, должны идти этим путем. Вы никуда не сможете пойти в другое место. Есть коридор кармы, у каждого он может быть разный, по ширине. Там какая-то свобода выбора существует, но это лишь коридор. Ширина от количества благочестия. Если вы благочестивый, имеете запас благочестивой кармы, у вас больше свободы. Даже после смерти вы можете выбрать рождение. Не навязанное какое-то особо сильное выбор. Но если мало благочестия, вам просто навязывают насильно принять плохое рождение и все. Узкий коридор, как тюрьма. Можно? Ну, постепенно. Постепенно. То есть об этом речь идет, прекратить греховную деятельность сейчас, не совершать грехов и совершать трансцендентную деятельность. И постепенно коридор будет расширяться у вас. На глазах. Но в сознании Кришны я уверен, что это можно сделать. Если вы практикуете именно Хари Кришна Маха-мантру, я уверен, что вы это сделаете. Опираясь на свой опыт, опыт других преданных. Несомненно. В обычном смысле слова это не меняется. Нельзя сделать никак. Очень, или очень долго, знаете, путем благочестия, материального, это очень долгий процесс. Рыть колодцы в святых местах, сажать деревья, строить там больницы, кормить голодных людей. Вот. Нужно очень много вложить таких усилий, чтобы изменить что-то в своей жизни. Здесь просто повторяя Хари Кришна, служа Кришне непосредственно, вы это делаете быстро. Финишная прямая, поэтому вам дается уже свобода выбора раньше. Даже авансом дается это. Так что оцените эти преимущества. Есть живые существа, которые... другой вселенной. А, то есть мы можем с райской планеты в другую вселенную уйти. В как раз в игры Господа Читаний. Хороший план. Надо предусмотреть такой план. Кстати говоря. Вот. Очень умный, преданный, смотрите. Мне кажется, такой план подходит. Я обдумаю это. Я теперь изменю всю свою жизнь. Я просто не знал, что такой план может быть. Чтобы и перейти из вселенной в вселенную, нужна санкция свыше уже. Человек сам не сможет. Похоже, что за нас берет ответственность эта парампара. Что в каждой вселенной своя парампара существует. Свой Брахма и своя парампара. Но, похоже, за нас берет ответственность вот эта парампара, она нас не отпустит в другую вселенную. Потому что мы так гуляли по вселенным. Она нас все-таки вернет к Богу. Скажет, не надо рая. Нужно быстро в этой жизни сосредоточиться на Кришне и выбирайся отсюда. Да что мы не оттягивали этот процесс. Не оттягивали. Это тоже опасно в мае. Да, гуру будет нас хватать за шиворот и вытаскивать. Это же гуру Парампара. Есть духовный отец, который нас так в покое не оставит теперь. Куда ты? В другую вселенную собрался? Не, дорогой. Давай-ка на головку. Да, зависит от отношений. Например, вы, конечно, ребенка не отпустите с большим вкусом гулять до 12 ночи. Да, ребенка не будете пускать. Брахмачари — это как ребенок. Он защищен именно ашрамом. Вне ашрама он слабый еще. Вне ашрама он еще не может так жить. Поэтому тут нужен распорядок дня, вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Или марафона может затянуться, санкиртана бывает. Если там есть группа преданных, но в одиночку я не думаю, что преданным нужно ходить брахмачари по до 12 ночи книги распространены. Я не уверен в этом. Нужно спросить, конечно, духовного учителя того преданного, если он ему позволяет это делать, он знает лучше это индивидуально. Но как правило, нет, я не рекомендую. Брахмачари слабы вне ашрама. Будьте осторожны. Им кажется, что они сильны, потому что они живут в ашраме. Это заслуга ашрама. Уже в грехах с ашрамой они другие становятся. Поэтому брахмачариев нужно беречь. Вовремя спать положить. Вовремя поднять, вовремя накормить. Если на брахмачари уже 50 лет, он уже из них 30 лет живет в ашраме, понятно, что он себя может контролировать сам. Самостоятельный человек, не ребенок. Там понятно, что это ванапрастха. Он может и всю ночь книги распространять, если ему это нужно. Он отвечает за свои поступки. Но возраст от 20 до 30 лет, простите, нужно быть осторожным в этих ночных санкиртанах. Какая-то мафия, мне кажется, здесь. Какой-то заговор. Вот вы о чем. Давайте здесь так и сделаем вашими. Пойте ночные киртаны. Если спать уже не хотите, брахмачари. Это он один. По утрам только, по вечерам нет. Известное дело. Дети такие же. Они по вечерам не хотят спать. Утром хотят спать. Иногда делайте ночные киртаны. Если есть такой энтузиазм, почему нет? Но только днем не спите потом. Потому что не то, что преданные Господи, ночью все спали, днем все спали. Они не замечали, как проходила ночь вообще. Они не уставали. Это был трансцендентный уровень на самом деле. Все же нам полезнее жизнь регулируемая. Но если все же есть какой-то такой энтузиазм, используйте в экадыш, дни экадыши, ночные киртаны. В России делают. Во многих местах ночи экадыши воспевают преданные. С большим энтузиазмом. Так что этот энтузиазм должен даром пропасть. Можно, в экадыш. Но в целом же должна быть регулированная, это основа. В Казахстане мы потеряли землю всю. Все потеряли. Осталось около 40 коров. и власти, они согласны, что коровам нужна земля, они будут искать какие-то 2 гектара, скажем, для коров, чтобы выделить землю для коров. И согласились на том, что необходима земля в центре города, какие-то 30 соток для центра построить. Такой обмен был, такой договор. Сейчас это находится в процессе, в сложном процессе, потому что власти даже этого жалеют теперь. Пожалели, что пообещали, то есть у них нестабильность, как у Камсы. Они обещали, потом сожалеют об этом. Там земля очень дорого стоит, просто так вот дать им они не могут. Эти люди привязаны. Тем не менее, обещали, потом преданные они работают. Коровы есть, работают. Пока находятся на той же земле все, их не могут выгнать, потому что обещания уже есть, должны дать что-то взамен. Коров нельзя выгонять, они уже понимают. Дело в том, что власти, они уже поняли, с кем связались. В каком смысле, что 2 человека из них, которые были ярыми врагами, открытыми врагами сознания Кришны, они попали в автокатастрофу за это время. И теперь власти боятся. Они понимают, что здесь связались они не с шуточной силой, но чувствуют это. Так же, как в России, это знают уже. Когда я спросил одного богатого бизнесмена в городе в одном, говорю, как люди понимают нас, кто знает? Он говорит, они боятся. Они знают, что Кришна слушает, лучше не обижать. То есть реакция приходит, все это знают. Теперь это в Казахстане тоже знают. Вот поэтому они говорят, что коров, конечно, мы... Когда им сказали, что убийство коров это хуже, чем убийство человека, по закону кармы, то есть они стали... По ночам не спать некоторые министры буквально, что ответственность большая на них лежит, за этих коров. Они стали нервничать, переживать, звонить туда-сюда, и сами что-то стали делать. Это вот такие моменты есть хорошие, положительные. Та милиция, которая вот преданных там оттаскивала от домов, от этих бульдозеров, которые ложились под бульдозеры, преданные, их же нужно было цепями так вот схватывали, держались, и милиция на их разнимала, растаскивала, помогала, чтобы дома были снесены. Эта милиция сейчас приходит преданным, просто отъезд. То есть эти люди, они все нормальные. Там было несколько вот этих вот агрессивных очень из числа начальства. И 2 из них самые агрессивные, они попали в эту катастрофу, серьезно. Власть сменилась, и сразу все стало по-другому. Они стали приглашать нас уже. Раньше они даже не приглашали. Они просто нас ужасно ненавидели открытым текстом. Просто говорили, когда видели. И теперь они уже уважают, приглашают за стол. Там фрукты какие-то, уже разговор какой-то, слушают, общаются. Есть какие-то отношения. И при этом, хотя есть какая-то неудача с землей, при этом в городе резко увеличилась проповедь. Появилась... Сейчас 3 проповеднических центра в городе. Сразу же. Что-то невероятное. Намахаты, харинамы. Люди приходят, огромное количество также в Алмате. По всем городам, Казахстан мы проехали, там битком набитые залы, особенно западный Казахстан, вообще такого не слышали в жизни, преданных там не приезжали. Там был такой фурор, что КГБ уже потом стал наводить справки на нас. Кто же это был вообще? Они фурор в городе произвели. Меня посчитали за американца. Мою ученицу за еврейку. Что-то иностранцы похожи. Но когда разобрались, мели справки, нет. Россиянин и местный житель один. Вот. И все лекции прослушали несколько раз, ища, в чем дело. Ну, в чем политика, почему это делается так. И не нашли никакого криминала. Лекции прослушали. Что-то мы уже узнали, что они были напуганы этим явлением. Но люди в помещении 120 для 120 человек набилось... Около 400 человек. Просто вот так. И 4,5 часа каждый день, до 5 часов, мы сидели просто разговаривали без киртана. Это была просто лекция, там киртана не было, лекция. И тишина стояла в это время. И уже все эти, там, гостиница какая-то там была, Фернебельна, там все эти уборщицы, все стоят, что тут происходит? 400 человек и тихо. 4 часа, что ж там такое? То есть только с таким интересом. Также Усть-Каменогорск, потом... Караганда тоже для всей земли публичной программы, Астана, в Узбекистане был фестиваль, сделали на основе бардовского фестиваля, более 500 человек было. То есть сильно расширяется, да, не точно повсюду, кругом. В Алма-Ате проходит регулярно декады духовного развития для людей новых, высокопоставленных, уже 7 лет. Съезжаются с региона люди специально для того, чтобы слушать философию сознания Кришны, Бхагавад-гиты. Это просто люди. Это не практикующие преданные еще. Они начинают что-то практиковать уже, конечно. Так что в Казахстане проповедь хорошо. Говинда Махарадж недавно проехал по всем городам Казахстана с киртанами своей группой. Везде был успех. Большой интерес у людей. Я уверен, что в Беларуси тоже не меньше успеха у вас сейчас проповедь, я слышу. Повсюду, с Дальнего Востока до Запада, кругом, как волна идет подъема. После многих лет некоторой подавленности, верно? Мы разбирались в себе, в своих внутренних проблемах, и сейчас снова Святое Имя поднимает нас. Причина Святое Имя, кто-то воспевает хорошо. Все. Перед тем, как был взрыв в 90-е годы Санкиртаны, что до этого было? Знаю старые преданные. Была реформа джапы. Книга Сатсвару Махараджи, и все стали реформировать джапы. Все до единого. И после этого Санкиртана взорвалась, просто взлетела. Вот и вся причина. Так что пока вы воспеваете, все будет очень успешно. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Gaur Premananda ki jai.